Дорогие друзья, в эту неделю прошедшую нам пришлось уже побыть в разных городах вашей прекрасной Белоруссии. Мы просто потрясены порядком, чистотой и красотой Белоруссии, и особенно Минска. Мы прямо в него влюблены с нашей сотрудницей Ириной. Никак не ожидаю встретить современный цивилизованный город в системе бывшего Советского Союза. Действительно, он потрясает нас. Но особенно порядком. В России и на Украине этого не увидишь, что у вас. Пожалуй, я могу сравнить немножко с нашей чистоплотной Германией. Так вот, когда мы были в разных городах, церкви были разные, общины были разные, и служения у нас проходили в общинах, где были несколько человек, несколько десятков, несколько сотен и пара тысяч, как это в церкви благодати. И поэтому у Господа свои пути, ему важно не количество, ему важно качество, ему важно то, каковы наши сердца, насколько они открыты и насколько Господь усматривает те души, те сосуды, в которых можно лить. Вы знаете, любой сосуд, любой кувшин, любая чаша имеет определенную емкость, правда? И туда можно вливать до тех пор, пока эта емкость не наполнится. Когда она наполнится, сколько ни лей, будет переливаться через край. И поэтому Господь знает те сердца, у которых емкость порой потрясает. Туда можно лить и лить и лить. И есть и такие сосуды, которые настолько богаты, настолько наполнены, что когда туда льется что-то, прямо видно, как снова выливается. И поэтому я бы попросила вас, если можно, чтобы вы сейчас, ставшие, присоединились к моей молитве с просьбой Господу дать вам, особенно я здесь вижу довольно много молодых лиц, мне сказали, здесь небольшая библейская школа, и потому утреннее служение будет больше направлено к ним, но это не значит, что только к ним, ко всем нам. Вы согласитесь со мной подняться и просто присоединиться к моей молитве, прося, чтобы Господь послал то, что хочет Он нам сегодня, конкретно присутствующим здесь и на то время, пока мы будем в этом служении. Господь Иисус, Ты знаешь нас так, как мы сами себя не знаем. Господь милосердный, Ты наш Отец, Ты друг наш, Ты помощник нас, но самое главное, наш Спаситель. Спаситель от нас самих, от той ветхой природы, в которой мы еще пребываем, потому что живем в этом мире, не оставив, даже не сознавая того, многое из того, что характеризует нас как ветхого человека, как нашу плотскую человеческую природу. И Ты спасаешь нас от этой ветхой природы, возрождая нас к новой жизни во Христе, в Тебе, Господь. И потому Ты знаешь сейчас Твоих детей, Ты знаешь их сердца, Ты знаешь их души, Ты знаешь их проблемы, Ты знаешь их тайные мысли так, как я их не знаю, и как они не часто сами себя не знают. И потому, Отец, пролейся в силе Твоего Святого Духа так, как это можешь только Ты. И заговори каждой душе конкретно, так как можешь это только Ты. Так, Отец, чтобы когда закончилось это служение, и мы разошлись, Твой голос продолжал звучать в наших сердцах, совершая ту работу истинного Святого Духа, которой Он и призван. Благодарим Тебя за услышанную молитву и передаем это время в Твои мудрые, добрые, отцовские руки. Аминь. Спасибо вам. Несколько лет тому назад мне пришлось быть в Молдавии, в Кишиневе. Наверное, вы, особенно студенты, которые сейчас здесь занимаются, может быть, слышали об этом теологическом колледже, теологическом институте в Молдавии, в Кишиневе. Я тут слышу, что братья ваши бывают там. Слышали вы об этом? Знаете, когда меня пригласили туда, я думала, да, вообще о чем говорить со студентами, которые сидят и зубрят над теологическими книгами. И в них уже и так, так много вложено. Что вообще для них может быть ново? Знаете, когда я пришла туда, я увидела пар 150 направленных на меня глаз студентов, будущих теологов, будущих евангелистов, будущих пасторов, будущих диаконов, девушек, которые, может быть, учились на факультете христианского образования и служения в воскресных церквах. И в этих глазах было такое ожидание, такой поиск, такое стремление услышать что-то и в то же время неуверенность, что мы можем услышать из уст этой маленькой женщины. Вы знаете, первая мысль, которая пришла мне на сердце, это такие слова. Друзья мои, я вот смотрю на вас сейчас, молодых, ищущих, я тоже была когда-то такой. Правда, в то время у меня искания выражались в другой форме. Я не была в теологическом институте или в библейской школе, но в моей жизни были 20 лет, начиная с 18 по 38 лет моей жизни, мучительнейших, изматывающих меня саму лет искания живого Бога и личного общения с Ним. И это говорит вам сейчас христианка от рождения. Христианка, которая родилась в семье, где папа и мама наши, мои родители, только что уверовали в Господа и горели первой пламенной любовью к Нему. Вот в это время я была зачата и рождена. И как часто мама мне потом говорила: «Людмила, из шести моих детей ты у нас особенная». Я это говорю не для того, чтобы выпятить себя, показать, какая перед вами стоит духовная или умная за умная. Нет, у меня не семь пядей во лбу. Просто то благословение, искание моих родителей, Бога, близости с Ним, общения передалось через семя отца и чрево моей матери мне, в мое сердце. И потому в этом нет ни малейшей моей заслуги. И то, что я стою сейчас перед вами, в этом тоже нет ни малейшей моей заслуги. Это милость Божия, это избрание, которым я услышала в юношеском возрасте, словами Господа, обращенными ко мне. С чрева матери я избрал тебя. Это Господь сделал, я тут ни при чем. Но именно избрание послужило причиной начало тех мучительных исканий, о которых я вам сейчас только что сказала. 18 лет после водного крещения, когда 18 лет в моей душе вдруг возник непонятный для меня крик: «Господь, я хочу знать Тебя». Но знать Тебя, как знает овца своего пастыря, и слышать Тебя, как Твоя овца слышит голос своего пастыря. Было время, когда я бегала за пророками и искала Слово Божие, считая, что всякий человек есть ложь, и что только Бог истинен, праведный, и только у Него правда и истина. Я искала Слово Божие в других, через других. 18 лет возникла нужда самой слышать голос Божий. Причем слышать не в каких-то особых откровениях из других уст. Нет, в самой себе. Такая жажда того, о чем написано: «Ибо овцы мои слышат голос мой». Голос пастыря. Вот какое появилось желание. И оно не было неутолимо. 20 лет. 20 лет – это время. Так вот, 18 лет началось это искание, 38 лет, впервые попав в место пробуждения в Южной Африке, в племя Зулу, я пережила нечто и наконец-то поняла, что искала моя душа. Друзья, может быть, это немножко странно, я вот слушала сейчас прославление, смотрела на лица тех, кто прославлял Господа. Я о многом думала. И Я не собираюсь кого-то критиковать или судить. Просто то, что я сейчас вам расскажу, примите это как мое личное свидетельство. Мы все такие разные. Даже в одной семье дети одного папы и мамы. Они же так отличаются друг от друга. Не только по внешним чертам, лица, фигуры, конституции, но и по характеру, и по привычкам, и по, прям просто по-русски говоря, по повадкам, по поведению. Порой посмотришь и скажешь, ну, точно, яблочко от яблони недалеко катится. Дочка копия, мама. А сын, ну, настоящий второй отец. Однако при всем этом дети могут быть очень отличны от родителей. Так вот, в одной семье христианской мы тоже такие разные все. И только Господь может говорить каждой душе настолько индивидуально, как только может Он один. Так вот, не удивляйтесь, я пережила многое нечто иначе, чем это, может быть, у вас происходит. Знаете, времена меняются. Меняется понятие прославления, восхваления, поведение себя в церкви. Все меняется. Как говорится, все течет, все изменяется. Но вы знаете, есть некоторые места Писания, которые понуждают нас задуматься. Например, сын чтит отца своего и раб господина своего. Если я отец, то где почтение? И если я Бог, господин, то где благоговение? Вы еще знаете значение этого слова? Вы знаете, оно так редко сейчас применяется, что почти забыто его значение. Вы знаете, благоговение, я его больше вижу в церквах, к которым мы относимся с некоторым пренебрежением. Например, православные. Я, разумеется, не согласна с их подходом, с их понятиями, с их проповедями, с их почтением человеку, к этим поцелуям, икон, рук священника, все это да. Но меня поражает другое, когда я вхожу в церковь православную. Может быть, это вас удивит. Ну, примите меня, вот такой, какая я есть, старушка. Мне 57 лет. Уже возраст, да. Но вы знаете, когда я иногда вхожу туда или в католическую церковь, у нас в Германии очень много католических церквей, что меня сразу, что сразу обращает мое внимание и в какой-то степени поражает, как себя люди ведут. С каким благоговением они подходят к алтарю, берут эти свечи, ставят. Как они перекрещивают себя. У католиков этого нет. Они при входе окунают руку в чашу со святой водой, как они понимают, мажут лоб свой. Я смотрю на их лица и поражаюсь. Вы знаете, на них прямо написано это слово. Благоговение. Перед великим, могучим Богом, перед которыми мы не что иное, как порошина, пылинка. Друзья, вот когда я слушала момент прославления, мне внимание привлекли вот эти две свечи. Смотрите, вроде бы они одинаковые, правда? Совершенно. Вот это воск, вот это фитиль, и пламя, и у той, и у другой. Скажите, вам что-нибудь бросается в разницу? А? Вот это не обратила на вас внимания. Смотрите, как ровно, спокойно горит вот это пламя в этой свече. И смотрите, как горит в этой свече. При всей их схожести. Вы видите в ней что-то? Во-первых, оно неровно. Оно то туда, то сюда мотает пламя. То есть шарахание из одной стороны в другую. Правда? И еще. Вроде бы пламя больше. Хорошо, светит, как и это. Но смотрите, вот это. Кроме света, она чадит. Кроме света, которым мы так нуждаемся, она издает или отдает от себя вот это черное пламя, которое со временем, когда у вас будет здесь светлый потолок, потом пятно проявит наверху. Со временем, с месяцами, годами. Все выше и выше будет это, если вы не будете следить за ее фитилем. Чтобы он не был такой длинный в своем «я». Поняли? Что я хочу сказать, вы не удивляйтесь. Я очень часто говорю притчами. Здесь, в Беларуси, я у вас услышала интересное определение. Неканонические притчи. Я не знала никогда, не слышала его. Молодежь не смеется. Я услышала уже несколько таких притч, всегда удивляюсь. Так вот, не удивляйтесь, я вам тоже сейчас говорю притчи. Сделайте из этого вывод. Я не буду говорить дальше, что я под этим имею в виду. Наше христианство может не только светить, но и чадить. Понимаете? И прежде чем теперь я продолжу, можно мне с вас взять слово, что вы не будете на меня обижаться за прямоту? Согласны? Вы знаете, душа-попечитель, а я не считаю, что я проповедница. Я душа-попечитель, 17 лет, 10 лет врач, терапевт, врач-эксперт, председатель ВТЭК, которую Господь в этом процессе научил многое анализировать. Это у меня просто автоматически, так сказать, профессионально. Даже без того, что я замечаю. Поэтому, друзья, не обижайтесь на меня, ладно? Когда мы к врачу приходим, он что нам говорит? Выслушав нас, разденьтесь, пожалуйста. И хочешь, не хочешь, красиво, некрасиво. Приходится раздеваться порой так, что аж хочется поежиться от стыда и стеснительности, да? У душепопечителей то же самое. Душепопечитель – это попечитель о душе. А иначе говоря, врач для души. И тут тоже приходится раздеваться, только теперь уже духовно. Хочешь, чтобы была оказана помощь, потерпи немножко. Ну, можно я буду называть вещи своими именами сегодня? Для вас это, может быть, странно, необычно. Может быть, это имел в виду Гена. А где он? Он исчез. Он однажды на одном служении здесь, в Беларуси, сказал: Людмила, я утек от страха, слыша то, что вы говорите так прямо. Так вот, я смотрю, он и сейчас опять утек. Не знает, страха или нет. Так вот, не удивляйтесь тому, как я говорю. В этом и есть отличие душепопечительской беседы от теологической проповеди. А теперь я вернусь к тому моменту, с которого, собственно, начала. К тем студентам в теологическом колледже в городе Кишиневе, Молдавии. Вы знаете, глянув в их глаза, я подумала о другом теологе своего времени. Наверное, вы уже понимаете, о ком я говорю. О Савле, который учился у ног Гамалиила, мудрейшего мужа того времени, теолога, учителя, наставника. Был воспитан во всем, что касается закона. И мог потом сказать: по закону я не порочен. Так вот, этот самый студент спустя годы вдруг говорит те слова, которые я хочу сегодня взять темой нашей беседы. Его мы найдем, это место и его слова, мы найдем в послании апостола Павла, того самого Савла, который был когда-то Савлом до встречи со Христом. Одно из его посланий к филиппийцам, 3 глава, 7 по 8 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Невольно возникает вопрос: Павел, что ты почитаешь за ссор? Ты, воспитанный у ног лучшего учителя своих времен, ты, знающий закон, как мало кто знал, ты вдруг странные слова говоришь. То, что было преимуществом не только для тебя, но и для многих-многих других в его время, он называет ничем другим, как ссором. Вы знаете, в немецком переводе Библии здесь сказано еще более резко, прямо, я бы сказала, даже в какой-то степени шокирующе. Написано: «Я почел за кот». Кот по-немецки – это человеческие испражнения. Вы понимаете? Вот за что почел Павел то. Вообще, это большое преимущество читать Библию на разных языках. Потому что один перевод порой может так открыть знакомое нам Писание, что мы можем сказать: я никогда, даже и близко не думал о таком содержании. Так вот, поэтому я вам и привела этот пример. Павел, все это, что он получил у ног Гамалиила, все, что возвышало его в глазах и делало раввином, учителем, наставником, он почел потрясающе за человеческие испражнения. По-русски более мягко – за ссор. Павел, как ты мог это сделать? Павел, как можно годы учебы у ног такого учителя почесть за ссор? Да, друзья, он почел за ссор. Для чего и почему? Чтобы приобресть Христа. Где он встретился с Христом? Этот иудей до мозга костей на пути в Дамаск. Христос встретил его потрясающим образом. Вы знаете, почему и для чего он туда шел? И вы знаете также, что произошло с ним, когда он услышал эти шокирующие, повергнувшие его на землю слова: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл, который проповедовал Всевышнего Бога, Мессию, он гнал его сына, то есть того, кто был триедин, одной личностью, с тем, или теологически, может, я неправильно выразилась, вы можете сейчас проверять меня и осуждать, я не теолог. Он гнал третью личность Бога, его сына, Иисуса Христа. И потому ему надо было сначала ослепнуть, чтобы потом прозреть. И что еще ему потребовалось? Вы помните, как это произошло, как пришел к нему Анания, как он молился за него, как Павел прозрел, и что сделал после этого? Он мог бы пойти к апостолам, он мог бы пойти уже к христианским учителям, но он не сделал этого, друзья. Что он сделал? Он пошел куда? Вы лучше меня должны знать Писание. Правильно. Он пошел в Аравию и 3 года оставался там, один на один с Христом. Только встретившись с Христом на пути в Дамаск, только ослепнув и прозрев, он понял то, что многие-многие учителя теперь не понимают. И что, увы, увы, не преподается так четко, так ясно ни в библейских школах, ни в теологических колледжах, ни в духовных семинариях. Он понял мгновенно сам, ему нужен сам Христос, нужен внутри себя, ему нужна близость с Господом и слышание Его голоса. Его теперь наставление, Его теология, Его уроки. И потому неудивительно, что уже в своем служении он однажды произносит удивительные слова: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Видите? Многие считают Павла самым великим апостолом, самым ярким светилом на небосклоне учеников и апостолов, и великих мужей Божьих. Почему? С первых шагов своего христианства и следования за Христом он понял самое главное, что многие теперь, увы, не понимают. Мне нужна личная связь с Господом. Мне нужна близость с Господом. Мне нужно Его водительство. Он мог бы пойти в Иерусалим и там предоставить апостолам его учить. Нет. Новорожденный во Христе идет один в Аравию, остается один в основном, и 3 года дает возможности Христу учить его сам. Ни один из апостолов потом не сказал, да, они жили с Христом, они ходили с Христом. Но как ходили и как жили, что Иисус очень часто вынужден был объяснять и объяснять и объяснять. Говорить притчами, потом толковать. Или говорить, помните, сколько раз они были с Христом, сколько времени они были со Христом. А потом, оказавшись в лодке, во время бури, кричат к Нему, что ты спишь. То есть они видели Его, они знали Его, но в духе они не были с ними так, с Ним так близки, как был Павел, не видя Его, не зная Его лично, но встретившись с Ним в своей душе, в глубине сердца своего, достигнув сразу вот этого чудесного контакта, которое уже ничто другое не заменит. И потому сам Господь 3 года учил его. Ученики библейской, что вы понимаете, что эти слова я особенно обращаю к вам. Вот что ценно для любого служителя. Не теология, которой мы, как говорится, нас напичкивают. Это хорошо. Все в своем, на своем месте. Я не против теологического образования, друзья. Но я часто скорблю, глядя на некоторых выпускников библейских школ, семинарий духовных и теологических высших образований. Почему? Когда вышла книга «Пробуждение начинается с меня», один из первых ее читателей, молодой парень, которому тогда было 19 лет, написал мне письмо, которое потрясло. Это были первые письма, и поэтому каждое письмо мне тогда так было дорого, и я помню о каждом письме. Первое пришло с Дальнего Востока, из Хабаровска, второе пришло из Северного Кавказа. Дорогие друзья, и вот этот парень мне просто потряс мою душу. Его слова заговорили к моему сердцу. Я видела такой поиск Господа, такое искание живого Бога, такое стремление получить то, о чем написано в книге «Пробуждение начинается с меня». Его слова были так трепетны, так кричащи буквально. «Дайте еще эту пищу». Вы знаете, он действительно меня так потряс, что я написала ему письмо, и это был первый человек, которого я лично пригласила к себе в Германию. Он приехал. И когда он приехал, то наши с ним общения для меня были огромнейшим благословением. Вы знаете, что меня поражало? Вот эта детская, простая вера. Эта тяга и стремление иметь близость личную с Господом, как это описано потом, встретившись со Христом, имел Эрл Штегин. Вы знаете, его глаза такие горящие, желанием слышать еще, еще, еще. Это был сосуд, в который можно было лить и лить и лить бесконечно. Казалось, у него нет никакой емкости, никакого предела. Он уехал и сказал о своем желании поступить в библейскую школу. Поступил. Я встретилась с ним через несколько лет снова. Вы знаете, мне хотелось плакать, когда я слушала его рассказы о годах учебы его в библейской школе. Передо мной уже не было того горения, той детской, такой искренности, простоты, жажды. Должна сказать, не для того, чтобы его осудить или раскритиковать, нет. Просто свои впечатления. Передо мной сидел праведный, наученный, холодный фарисей. Он рассказывал о том, что они проходили, что у них были занятия, где разбирались ошибки патриарха. Таких, как Авраама, Исаака, Иакова. Я не знаю, у вас это есть тоже в программе. Он рассказывал, причем, если вы видели, с каким видом и в каком тоне. А мне хотелось плакать. Видно было, что он гордился приобретенным. А мне хотелось плакать. Больше не было маленького, кроткого, смиренного, ищущего, жаждущего, простого в своей вере дитя Божьего. Передо мной сидел законоучитель. И поэтому мне хотелось плакать. Вы знаете, вот почему тогда, разговаривая со студентами Кишиневского теологического колледжа, я им говорила: друзья, принимайте то, что, чему вас учат, размышляйте, думайте, но, пожалуйста, постарайтесь остаться теми в той детской вере, в той жажде познания личного Господа, с которой вы сюда пришли. Ну, постарайтесь, ради Господа прошу я вас. Почему? Потому что вы, вылетев из этого теологического гнезда, рассыпитесь по России, по Украине и будете давать людям только то, что вы имеете сами. Друзья, мы не можем дать другим больше того, чем имеем сами. Понимаете, что я хочу этим сказать? Если мы имеем в сердце эту простую детскую веру, даже являясь служителем, если в нас горит огонь первой любви, даже если мы 20 лет уже христиане, если у нас есть личный контакт с Господом, если у нас горит жажда познания Бога лично, вы это передадите вашим слушателям. Потому что это проходит через ваш сосуд, через ваше сердце, через вашу душу и забирает, увлекает за собой тот дух, в котором мы несем другим воды. Это так важно, через какой сосуд проходят воды Божьи. Потому что эти воды увлекают за собой все то, что на стенках нашего сосуда или на стенах нашего канала, на стенах нашей трубы. Понимаете? И поэтому люди получат то, что только вы сами имеете. Если вы холодный теолог, вы будете холодной теологией учить других. Если вы истинное, искреннее дитя Божие, которое имеет личный контакт с Господом, все, что через ваши уста будет, через ваше сердце, через ваши уста будет проходить, оно будет отлагаться в душах ваших слушателей. Не забудьте, говорила я им, что вы дадите только то, что имеете сами, не больше. Как не будете напрягаться, как не будете тужиться, дать, может быть, больше, вы дадите не больше того, что имеете сами. Не зря же написано: ученик не больше учителя своего. Не так ли? Поэтому наши ученики не пойдут дальше, чем идем мы. Руководители церквей, лидеры церквей, служители, наставники. Церковь не пойдет дальше. Если же она пойдет дальше, вас, наставники, и служители, и проповедники, это скажет о том только, что вы больше не можете быть их руководителями. Итак, глядя в эти лица, в эти глаза, которые замерли, и потом, так сказать, угловым зрением, видя учителей теологического колледжа, я видела, что им не по себе. Понимаете, почему? Они тоже сознавали, что этих, сидящих перед ними, они учат только тому, что имеют сами. И вы знаете, невольно тогда пришло на память такое сравнение. Все мы знаем, да, как выглядит пшеничное зерно. Или зерно ржи, или овса, неважно чего, овсяное печенье, вкусное печенье, правда. Любое злаковое зерно, вы представляете, как оно выглядит? Скажите, когда мы бросаем в землю, мы же бросаем не так на авось. Мы твердо уверены, что это зерно принесет плод, правда? И поэтому мы сознаем, что мы делаем, бросая в почву зерно. Проходит неделя, две, три. Я не агроном, не знаю, как долго лежит зерно злаковых в земле, прежде чем даст росток. Но оно дает росток. Приходит время, оно дает росток. Потом идет рост его. Потом появляется колос. Наливается зерном и приносит плод. Как мы читаем? Одно в 30, другое в 60, третье в 100 крат. Правда? Давайте мы нечто произведем зерном. Мы просто его размелим. и превратим в муку, из которого, как мы знаем, пекут хлеб. Потом возьмем эту муку и тоже теперь уже посыпем землю и прикроем землей. И будем ждать плода. Дождемся? Нет. Нет. Почему, друзья? Это же та же субстанция, правда? Да? Это та же субстанция. Но одна дает жизнь, а вторая сгнивает. Понимаете, что я хочу опять вам сказать? Правда, это уже, наверное, каноническое. А не каноническая притча. Итак, мы не зря читаем. Если пшеничное зерно, падши в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Нам нужно быть неразмолонным зерном. Нам нужно быть зерном, в которой внутри, в глубине его есть крошечное. То, что даст росток. А если мы, вот это же Слово Божие, нашими многими знаниями, познаниями, растолковываниями и истолковываниями умов человеческих, вот это зерно, которое способно дать в нас духовную жизнь, размелим и начнем сеять в сердцах других, давайте не будем ожидать плода. Мало того, если это зерно размолоно и у нас, а часто это бывает, вот это размолачивание теологическими науками, гомилетика и тому подобное, я в этом не так сведуща. Вы знаете, мы знаем, но это мертво. Мне много раз приходилось в жизни встречать людей, у которых, извините, голова вот такая от знаний, а тельце духовное вот такое. И смотришь и думаешь, не унижай их, они не сознают этого, и часто не виноваты сами в этом. Они как духовные уродцы. Головастиков, знаете? Знаете. Вот эти малыши будущих лягушек, голова огромная, а тельце крошечное. Вот так мы можем духовными головастиками оставаться всю нашу жизнь. Знаете, родиться, быть в какой-то период в состоянии младенчества духовного, но, увы, так в этом состоянии младенчества оставаться всю жизнь. Не удивляйтесь, что я об этом говорю. Встречаешь людей, которые 10, 20, 30, 40 лет идут с Господом, а остаются на стадии духовного бэби, духовного младенчества. Почему? Только потому, что у них нет личного контакта с Господом. Только потому, что их не Господь наставляет, а учителя, которые тоже наставлены только в таком направлении – знаний. Вот такие головы мы можем иметь после 20-30 лет, наслушав, ну не удивляйтесь моему стилю речи, вот такие слоновые уши. Знаете, какие у слонов уши? Вот такие. Наслушав годами. Мы слушаем. Вот такие уши. И вот такое маленькое и узкое сердце для Господа. Чтобы Он сам лил в нас свои воды. Друзья, вот чего бойтесь. Вы знаете, эти молодые теологи, они сидели потрясенные. Я думаю, каждый проверяя себя. Я уже, может быть, заканчиваю эту семинарию духовную, это теологический колледж. Но вопрос, как часто я слышал голос Божий, голос пастыря, направленный ко мне, как его овце. Как часто? Как часто я говорил проповедь, а это обычно приезжают уже молодые служители, в силе Духа Святого. Не по конспектам составленным при слушании, а в силе Духа Святого, как это может делать только Дух Божий. Когда мы идем в Духе, когда мы приходим, открываем в Духе место Писания, которое получили, быть может, вот только перед входом в эту общину церкви, и начинаем говорить так, что сами себя слушаем и удивляемся, и думаем, как это так? Я об этом никогда не думал. Я об этом никогда не читал. Откуда эти слова? Откуда эти мысли? Знакомы вам это? Хорошо, что некоторым знакомы. Но я знаю таких теологов, с высочайшим образованием, которые всю свою жизнь говорят по предварительно написанным конспектам, которые они писали в теологическом колледже. Я вам скажу, отточенные. Слово, никакого заикания, никакого уклонения, никакой невольно произнесенной, необдуманной фразы. Все расписано, все составлено, но мертво. Друзья, вы молодые, которые учитесь, не обижайтесь на меня за это. Пожалуйста, пусть это останется в вашем сердце. Пусть это будет зарубкой на память. То преимущество, о котором говорил апостол Павел. Все, что я приобрел у ног Гамалиила, все, чему я был научен, все, что делало меня высоким в глазах моих и в глазах других, я почел за сор. Для чего? Чтобы приобрести как личного учителя Христа. И потом иметь дерзновение сказать: я от самого Господа, не от другого учителя, принял то, что и вам передал. Хотите быть такими учителями? И это совсем не обязательно к тем сказано, кто учится, но и к нам всем, друзья. Всем нам приходится быть письмом Христовым. Хотим мы этого или не хотим, правда? А как написано? О письме Христова, которым должны бы являться мы. Письмо, написанное не чернилами, не карандашом, а кем? Духом Святым. Вот каким письмом нам приходится быть в нашей жизни. Письмом, которое люди читают, глядя на наши поступки, на наше поведение, на наш внешний вид, на форму нашего богослужения и на многое, на наши слова, на наши выражения, но самое главное, я вам скажу, на наши реакции. Людей поражает не наши слова, пусть самые правильные о Христе, а на то, как мы, христиане, дети Божии, реагируем на обиды, на оскорбления, на унижение, на проклятие и на многое-многое другое, что наше «я» возмущает, возбуждает, что требует наше «я» воздать, оправдаться, доказать. Понимаете, о чем я говорю, дорогие мои? Вот эти наши реакции порой являются самым ярким свидетельством. Некоторые люди, приходя на душепопечительскую беседу, говорят: вы знаете, не его проповеди или не ее свидетельства меня привлекли ко Христу, а то, как она или он реагировал на грубые слова, на обиды, на унижение. Дорогие мои, если мы поистине дети Божии, для нас важно не то, как к нам относятся другие, а то, как мы реагируем. Как мы реагируем, в нашей реакции проявляется сущность нашего христианства. Что я хочу этим сказать? Если кто-то подошел и говорит: а, ну ты сегодня голубушкой одела, только бабки так одеваются, другие времена, а ты девушка, закончившая, имеющая теологическое образование. И начинай оправдываться, или начинай что-нибудь говорить: у тебя нет возможности, или какое твое дело, я одеваюсь по своему вкусу и тому подобное. Больше можете не пытаться свидетельствовать человеку о Христе. То есть вы высказываете свою обиду, свое возмущение, вы показываете, что живет здесь глубоко. А если вы скажете: знаешь, Господь сказал когда-то: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Господь многому научил своих служителей, которые многому нас наставили. И в частности, тому, как нам одеваться. Вы знаете, о нас, как о христианах, говорит все. И тон, и слова, и поступки, и поведение, и даже наша одежда. Не так ли? Да, Писание не зря говорит, как нам одеваться. Как прилично святые. Можете вы себе представить святого, у которого, или святую, у которого подчеркнутой одеждой все детали анатомии женского или мужского тела? Или открыта нагота, неважно, вверху или внизу. Можете представить себе такого святого? Видите, так что наше христианство проявляется, сестры и братья, во всем. Сестры одно могут демонстрировать, являясь христианками, ну а братья другое, чем гордится мужской пол. Подчеркнув так, что вы знаете, не знаешь, в какую сторону смотреть. Дорогие мои, и вы, молодежь, будьте и в этом поистине примером во всем. Вы проповедуете не только своими словами и своими проповедями, вы проповедуете вашим поведением, вашим внешним видом, и через это проявляется ваше внутреннее содержание. Поэтому я сегодня больше говорю к молодым, к тем, кто будет говорить и учить других. Скажите, ну да, под 60, конечно, ты старомодная. Может быть. Но девушки, женщины, можно одеться очень красиво, элегантно. Можно одеться скромно и в то же время так, что вы будете привлекать, но не тем, чем привлекает мир, а как раз тем, чем мир уже не думает, что он может привлечь. Вы знаете, когда мы предлагаем себя, предлагаем посмотреть на нас с определенными мыслями, это никак не говорит о нашей святости. Я вам скажу, мир этим уже не привлечешь. Правда же? Согласитесь со мной. Мир привлечешь чем-то другим, и не обязательно вот такой косынкой. Или таким покрывалом. Для меня это не столь важно. Не удивляйтесь. Но для того, Павел что говорил? Лучше не буду мясо есть вовек. Для чего? Чтобы не быть преткновением, более слабым. И поэтому, чтобы не быть преткновением, мы можем делать что-то ради нашего брата и сестры по вере. Это же и есть проявление истинной христианской любви, не так ли? Так вот, дорогие мои, ищите Господа, ищите близости с Ним. Если вы это будете иметь, это все увидят. Увидит мир, увидят христиане на собрании, почувствуют душой, слушающие вас. И тогда, когда вы будете иметь в себе распятого, у вас появится удивительная сила, о которой сам Христос сказал. И когда вознесен буду на крест, продолжите, пожалуйста, теологи, всех привлеку к себе. Вы чувствуете в начале, о чем сказано? Когда вознесен буду на крест. После этого появится сила, которая будет влечь сердца и души к нам. И не надо бегать за другими и цепляться за их пуговицы и платья, и плащи и тому подобное, как мы уже увидели в Минске. Мормоны делают и свидетели Иеговы. Люди от них отмахиваются, бегут, а они хватают их и всучивают им книги, как порой мы, христиане, трактаты. Знаете, у нас дома, где офис миссии «Живые воды», международный душепопечительский телефон, точнее 4, один из них личный. И они звонят, и звонят, и звонят. И люди умоляют по телефону, а можно приехать к вам? И едут по 600-800 километров. Мне так хочется уже побыть дома. Душой мне 25 лет, а плоть уже сказывается. Говорит о том, что нет тебе, Людмила, не 25. Друзья мои, я удивляюсь. Когда Бог начинает действовать, когда Он в тебе живет, когда наше «я», в котором сконцентрировано, как сгусток, все, обидчивость, возмущение, недовольство, злость, гнев, раздражение, зависть, ревность, я могу эту череду продолжать до бесконечности, но самое главное – гордость.
высокомерие, надмение, напыщенность, попросту все то, что составляет престол в нашем сердце, на котором должен бы сидеть Христос, а сидит наше «я». Так вот, это «я», друзья, должно быть распято, как мы читаем в Римлянам. И так Христос говорит, когда я телом буду вознесен на крест, тогда проявится эта потрясающая, притягательная для других сила, которая будет влечь ко мне людей. Влечет? Влечет. Миллиарды, я не говорю тысячи и миллионы, миллиарды тянутся ко Христу за все времена после того момента, когда Он был распят на кресте, вознесен на крест. А как это может притвориться у нас, когда мы распнем наше «я»? Когда мы распнемся или сораспнемся со Христом, в нас, дорогие мои, проявляется та же самая сила, которая влечет людей не столько к нам, как к тому, кого они видят в нас. Вот оно, истинное христианство, друзья, когда распятый, когда Христос рождается в нашем сердце по мере того, как распинается и сораспинается с Ним наше «я». И тогда не надо бегать с трактатами. Не удивляйтесь, я не против. Не думайте, что я против того, другого. Нет! Но, делая это, мы забываем главное. Дать место распятому в нашем сердце. Для того, чтобы вот эта сила Его начала проявляться в нас. И притягивала необыкновенной, непонятной нашему разуму силой к нашему свидетельству, к нашему христианству, к нашему хождению пред Господом. Повторяя, не столько к нам, как к живущему в нас. И чтобы и мы вместе с Павлом могли сказать, уже не я живу, а живет во мне Христос. А Он-то и притягивает людей к нам. И тогда вы сами станете живым Евангелием, живым свидетельством, тем самым письмом, о котором мы говорили, написанным не чернилами, не ручкой, а Духом Святым. Но дайте возможность Духу Святому поработать в ваших сердцах. Как вы можете пойти и раздавать пищу с вашим неумершим «я», пищу духовную? Как, друзья? Будет говорить «я» из вас во всем. И еще, дьявол будет вас постоянно держать на поводке. Отпустит, подтянет. Отпустит, подтянет. Чем? Вас будут критиковать, ваши проповеди будут осуждать, и вы будете обижаться. Ведь обижается-то наше «я», возмущается наше «я», оправдывается наше «я». Поэтому постарайтесь умереть для этого «я», чтобы выйти на просторы, на ту жатву, о которой Писание говорит, жатва созрела. Ой, как много душ. Но они хотят не столько ваших слов, а хотят видеть умершего Христа и ваше умершее «я» в жизни, которая является самым громким и самым ярким свидетельством. Сколько минут я уже говорю? На этом мы сегодня закончим с вами. Но я надеюсь, что вы вспомните когда-нибудь, по крайней мере. А вы вспомните. Если вы сейчас не поймете это, если вы сейчас не придете ко Христу и не скажете: «Господь, помоги мне умереть, это я умираю так тяжело». И точно вам скажу, самый последний нас покидает гордость, но она должна нас покинуть. Чтобы выйти на ту жатву, о которой Христос сказал. Пожалуйста, запомните пример с зерном. Думайте почаще о том, что вы бросаете в землю. Зерно, которое даст плод, или муку, измолоченную знаниями, но не имеющую в себе силы. Постарайтесь почаще вспоминать вот эти две свечи, о которых мы сегодня говорили. И, пожалуйста, просите Господа о милости, чтобы даже доброе, драгоценное, но все-таки не самое главное, то, как раз о чем говорил апостол Павел, сопровождало и вас в вашей жизни. Вот эти слова, которые мы прочитали. все, что я считал преимуществом, почел за зазор, чтобы приобрести Христа, чтобы приобрести вот эту способность, эту возможность личного общения с Ним, наставления с Ним, голос Его, говорящий через нашу совесть: остановись, не говори этого, промолчи сейчас, не делай этого. Вы умеете слышать этот голос? Если да, постарайтесь и просите Господа милости слышать его четко и ясно, а не так глухо, который звучит и который мы легко можем заглушить. Тогда поверьте, вы станете теми служителями, которые будут великим благословением для многих и многих душ. Спасибо, что вы меня так внимательно слушали.